Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня главный редактор литературной газеты и писатель Юрий Поляков. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Хотелось бы спросить, с чьей фотографией вы шли в рядах «Бессмертного полка»?
Ну, мы шли такой довольно большой группой. Это были родственники, значит, моей жены, внуки мои, там, дочь моя. И мы несли несколько фотографий. Ну, моего, значит, деда Ильи Васильевича Бурминова, который погиб в июле 41-го года, видимо, пропал без вести, точнее, видимо, во время движения к фронту, тогда очень много разбомбили эшелонов, и, судя по всему, в одном из этих эшелонов он и погиб. Вот, несли портреты вот отца и дяди моей жены. Вот, это у них такой род, значит, Постолюк, такая, значит, украинская фамилия, западная даже, я бы сказал, украинская. Вот, они как раз прошли войну и, в общем-то, вернулись живыми, потом еще вот долгую, так сказать, жизнь прожили. Ну и, в общем, да, мы шли там.
Вот, а когда вы узнали о «Бессмертном полке» и почему вы решили принять в нем участие?
Ну, в «Бессмертном полке» все эти годы вот последние были. Mm-hmm. Я, кстати говоря, вот воспринял вот появление этой инициативы как такое очень органичное. Бывают какие-то неорганичные инициативы, так вот явно кто-то сидит в кабинете, придумывает. А тут, в общем, действительно как-то вот, это настолько на поверхность, что даже странно, что это...
Раньше в голову,
да, в голову не приходило. То есть это было в какой-то форме, что вот я помню, мы, значит, школьниками, я учился в 348-й школе московской, вот портреты наших фронтовиков, выпускников школы. Там у нас была дружина имени летчика Александра Лукьянова, который таран совершил над Волховым. И, кстати, по инициативе именно нашей школы была улица, названная там в районе Бакунинской, вот, имени, значит, летчика Лукьянова. Но то, чтобы действительно это несли вот потомки этих, так сказать, фронтовиков, погибших и выживших, это, кстати, действительно очень точно и здорово, что так получилось. И надо сказать, что, значит, мы прошли, мои пошли, так сказать, дальше туда, а я остался около памятника Минину и Пожарскому. Там, значит, был телепост такой, и, значит, спрашивали, там разные пришли вот люди такие, актеры. И как раз вот я стоял в том месте, где раздваивался этот поток, обтекая вот этот островок Покровского собора. И вот, знаете, интересно, вот я что смотрел, потому что близко же, вот они проходят прям где-то в 5-7 метрах, и вот я сравнивал портреты.
Похожи.
Да, вот это искал черты сходства, и вот выражение лиц, вы знаете, вот действительно у наших людей сейчас появилось вот снова выражение, так сказать, победителей. Вот с портретов оно как бы перешло вот на эту вот колонну.
Скажите, Юрий Михайлович, такая странная история появилась, ну, некоторыми, скажем так, краями. Она вылезла в интернете, где появились фотографии просто кучи портретов, лежащих где-то на земле, где-то возле мусорных баков. И были действительно публикации, и про Петербург, в частности, что просто выдавали безымянные, ну, грубо говоря, не чужие портреты, выдавали каким-то людям, там, студентам, не знаю, школьникам, еще кому-то, чтобы они тоже приняли участие в этой акции. У меня даже вопрос не потом, правда, неправда, а ведь мы с этим часто сталкиваемся. Почему власть не доверяет народному движению? Почему они так любят массовость нагнетать? Даже в тех случаях, когда движение абсолютно естественное.
Ну, вы знаете, по-моему, вот в этом случае нагнетать ничего не надо было. Насколько вот я... так получилось, что потом мы пошли на замечательный спектакль, который театр сатиры поставил как раз 9 мая. И потом, ну, посидели там в театре. И там был один из чиновников довольно крупной московского правительства, он тоже пришел на этот спектакль. И он сказал, что они прикидывали совершенно другое количество. То есть они рассчитывали где-то на, значит, 100-120 тысяч, и что очередь закончится где-то между Маяковкой и Белорусской. А получилось, что пришло почти 400 тысяч, и очередь чуть ли не начиналась чуть ли не от Войковской. То есть вот этот представитель власти, он говорит, что вот мы даже не ожидали, что народ вот так, так сказать, поднимется. И поэтому здесь как раз, если в каких-то других случаях и есть оргусилие, чтобы, значит, такой массовость сымитировать, то здесь не надо было ничего имитировать. Мне даже вот такое впечатление, что в какой-то момент они испугались, что просто вот этих, ну, сил правопорядка, которые необходимы при любом скоплении народа, потому что ходынки новые никому не надо, как вы понимаете, не хватит. А то, что касается каких-то, значит, вот этих ситуаций, ну, конечно, дураки всегда, так сказать, попадаются, которые хотят выслужиться и так далее. Но, например, скажем, ну, как получилось, что вот мы с нашими, значит, родственниками, они мне прислали фотографии, я сделал, так сказать, а потом они решили пристреливаться и ещё сами сделали. Понимаете, у нас получилось, так сказать, значит, больше, но, слава богу, нас все-таки было много, и каждый взял. Ну, а скажем, если у кого-то кто-то понес чужую, я не считаю в этом ничего плохого. Почему нет?
Страшно только то, что те, кто несли чужую, может быть, по разнарядке, они ничего не почувствовали к этой чужой фотографии.
Ну, я думаю, знаете, даже если несли чужую, так сказать, все равно почувствовали. Потому что несли, так сказать, портрет героя. Или погибшего героя, или выжившего героя. Вот. Я не оправдываю, так сказать, эту ситуацию, когда кто-то решил перестраховаться. Кстати, это, видимо, все-таки идет от недоверия вот к народу, от того, что
вот
народ не поймет.
Это такое недоверие?
Ну, у нас всегда такая власть была, когда у нас была другая власть.
Почему так странно? Ведь сейчас власть, которая по всем опросам поддерживает огромное количество людей. Мы недавно там в эфире несколько недель назад говорили с людьми, которые выходили на митинг по годовщине Крыма. Огромное количество искренне хотело в этом принять участие. Зачем нужно было проплачивать за там, 200 рублей каких-то массовиков? Зачем? Почему так не доверяют этой поддержке?
Ну, я не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с тем, что в 90-е годы при Ельцине, в общем-то, люди были так деморализованы и так, так сказать, 10 лет им внушали, что история у нас плохая, что войну мы выиграли не по правилам, что заболели немцев трупами. И, в общем, действительно уже почти воспитали в народе комплекс исторической неполноценности. И, видимо, власть, как бы искупая свой грех, вот это самооплёвывание 90-х, в общем, может быть, решила подстраховаться. Оказалось, что не надо подстраховываться. Народ очень быстро себя этот морок стряхнул.
Ну, вот. Вы разве в 90-е годы, вот вы лично и ваша семья, хуже относились к своим героическим предкам?
С этим я хуже не относился, но, так сказать, многие люди, которые учились в школе по тем учебникам, где, так сказать, писали черт знает что, так сказать, от Великой Отечественной войне. И тот, кто смотрел те фильмы, которые снимались, так сказать, в 90-е годы, которые сейчас просто нельзя показывать.
А подвиг собственного дедушки-то это никак не
Понимаете,
испортит.
А вот тут есть очень интересно. Знаете, я сталкивался с внуками, значит, сталинского окружения, вот, которые непосредственно участвовали, так сказать, вот в той политике, кому-то она нравится, кому-то она не нравится.
Ну, вам она нравится?
И в репрессии нет, репрессии никому не нравится, кому-то нравится. Так вот, что интересно, что даже те внуки, у которых дедушка был не просто там, например, нарком земледелия, там, я не знаю, а кто бы непосредственно работал в НКВД, они все говорили так, что это вот другие виноваты. А мой дедушка, он был такой генерал, так сказать, НКВД, что просто на него все молились, как на самого доброго человека. И это говорили все внуки генералов НКВД.
И тогда возникал вопрос. Идеология не мешает.
А кто тогда? Кто тогда? Понимаете?
Понимаю.
Вот. И, конечно, сейчас, когда сталкиваешься с ребятами, которые тогда вот учились, вот у них это все, так сказать, в голове там вот осталось. Там, и, скажем, когда им начинаешь объяснять, что да, мы потеряли, так сказать, 27 миллионов, вот, немцы потеряли, так сказать, значит, гораздо меньше, но, так сказать, солдат и офицеров мы потеряли одинаково. А разница в гибели мирного населения. У них миллион погиб, так сказать, у нас погиб, значит, у нас погибло 17 миллионов, значит, мирного населения. Кто их уничтожил?
Мы сделаем вывод в следующей части, если можно. Это Юрий Поляков, главный редактор литературной газеты, со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Впервые в России, впервые в Москве и только на Эхе. Только 4 дня.
Только 4 концерта.
Воробьёва.
И Орех.
С понедельника по четверг. С 9 до 11. С 11 по 14 мая. И все.
Пока все.
Я Михаил Борщевский. А что еще надо сказать?
А это что радиослушатели спросят?
А когда?
По вторникам после 17.
Непременно буду.
Особое мнение с Михаилом Борщевским. По вторникам после 17.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Выбор ясен. Авторская программа Евгения Ясина по вторникам после 21 часа. Ведущая Марина Королева.
Формула Ясина.
Свобода предпринимательства, конкуренция, верховенство права.
Программа «Выбор ясен». Во вторник после 10 вечера
вспоминаем 2007 год.
От вас, что было в вашей собственной жизни? Родился, женился, завел кошку? Звоните и пишите. Нам это тоже интересно. От нас заинтересованное соучастие и викторина «Угадайка». Программа «Синхронный шаг» с Нессой Землер, Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым. Как будущий вице-президент германской разведки и посол Германии в России Рюдигер фон Фрич помог своему брату бежать из ГДР в ФРГ? Об этом он рассказал в эфире «Эхо Москвы».
На тот момент такой побег можно было организовать, лишь нарушив закон. Причем мы были вынуждены нарушить закон нескольких стран. Конечно, закон ГДР, но также и законы Болгарии, потому как побег осуществлялся именно через Болгарию. И, конечно, мы нарушили законы Западной Германии, так как мы подделали паспорта, по которым мой двоюродный брат и двое его друзей через Болгарию смогли осуществить побег.
Во вторник после 23 в программе «На двух стульях» интервью посла Германии в России Рюдигера фон Фрича, ведущая Карина Орлова.
Леся Рябцева в программе «Одна». Буду с вами одна с нуля до часу в ночь со вторника на среду. Вопросы мне и обо мне. Я Леся Рябцева, и я одна.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Мой собеседник, писатель Юрий Поляков, главный редактор литературной газеты. И, Юрий Михайлович, вы сказали, задали сакраментальный вопрос, а кто же? Кто же тогда проводил репрессии? И вот Илья вам пишет, по вашему мнению, нужно ли осудить сталинизм на официальном уровне? А вот какой должен быть...
А в чем? Его осудили за то, что его следовало осудить. Его осудили еще на 20-м съезде. Какое еще нужно осуждение?
Ну, вот вы говорите, что... Да. Люди считают, что
нет,
вот
я их, вам привел, их, да, нет, я вам привел механизм психологической защиты.
Так.
Когда человек готов, скажем, в действиях других увидеть, так сказать, зло, даже которого нет, но в действия близких людей, даже в них, если в них есть зло, он всегда их оправдает. Вот я, это совершенно о другом я говорил.
А вот такие вещи, которые некоторые страны проводили, как денацификация, декоммунизация,
если у них был нацизм, то, пожалуйста, пусть они проводят денацификацию. У нас не было.
Ну, у нас, тем не менее, были...
А какая иллюстрация? Если бы мы сделали иллюстрацию, у нас бы все верхушки, ельцинского правительства не было. Потому что они бы все были членами партии, а Ельцин был даже, так сказать, членом, кандидатом в члены Политбюро. О чем вы говорите? Да и сейчас, так сказать, как косой.
Может быть, это было
как
бы хорошо.
Как косой пройдется. Вот у вас, так сказать, ваш шеф Венедиктов был членом партии?
Нет.
Не был. Значит, он останется. А меня уволят, потому что я был членом партии.
Ну, хорошо, ладно. Значит, вы считаете, что это не нужно. Продолжим разговор. Про другие аспекты празднования юбилея Победы. Что вам понравилось, что не понравилось? Вот разные были моменты. Кто что заметил, кто там на параде удивился индийским войскам, кто Золдостанову на трибуне, а кто ничему не удивился и очень порадовался.
Ну, знаете, кому хотелось, чтобы что-то не понравилось, тому, я думаю, не понравилось. Смотрите, как себя настроить, понимаете?
Ну, а вы как?
Вот. Мне понравилось. Я шел, так сказать, с большим удовольствием. Мне, так сказать, я был настроен на позитив. Конечно, мне было обидно, что некоторые наши, так сказать, сводные части шли хуже, чем китайцы. Но у них же не было такого самого погрома армии, как у нас была в 90-е годы, когда вообще ее разгромили дотла.
Кстати, о погроме армии, уж вы сами об этом сказали, про дело Васильева и Сердюкова. Скажите мне, пожалуйста, удовлетворены ли вы решением суда?
Ну, вообще, при советской власти за 10 тысяч, так сказать, украденных у государства, вот, человек мог и головы лишиться. Вот. А вообще из этого, так сказать, серьезного, так сказать, значит, преступления сделать какой-то цирк. Понимаете, да. И когда диктор говорит, ну, вы видите, это же совсем другое дело, по телевизору, это же совсем другое дело, это у них всего-навсего мошенничество, там не было хищения, мошенничества, ну, ничего себе, значит, говорят,
вы знаете,
вот человек, вы-то думали, что он у человека кошелек вытащил, а он всего-навсего его облапошил, так сказать, вот, как мошенник, это же совсем другое дело. За что же его наказывают?
Ну, вы только что сказали, что в 90-е годы армия была разрушена, да. А Сердюков-то пришел уже совсем не в эти годы, и совсем другие люди его назначили. Он участвовал в развале армии,
значит,
нет?
Я имею в виду разрушение армии как боевой, так сказать, значит, силы, как оборонной силы.
Так.
Тогда была такая доктрина, что армия нам не нужна. И начали резать линкоры, так сказать, танки, все, так сказать, сокращать, и боеспособность была такая низкая, что, так сказать, даже при наведении конституционного порядка в Чечне в первую, так сказать, даже не смогли, так сказать, справиться. Вот что произошло. Вообще, я не говорю о моральном состоянии, когда в начале 90-х офицеры могли и побить, так сказать, на улице. Ну, в конце 90-х.
А призывники хлеб просили?
Да, у меня, вот я рядом с Таманской дивизией, у меня дом тогда был, я как в магазин шел, я свой обязательно брал, так сказать, какие-то деньги, чтобы ребятам раздать.
Ну, хорошо, после этого, вот. Когда пришел
Сердюков,
была реформа.
Чувствую в известной степени свою вину, значит, потому что все-таки я написал 100 дней до приказа, вот я-то написал, так сказать, как говорится, как реалист, что увидел, но она тоже была использована.
Так вы тоже армию разваливали
на наступление?
В моральном
смысле? Нет, я не писал, я не разваливал армию. А у меня ситуация примерно такая, извините, конечно, за сравнение, как у Куприна, понимаете, как Куприн писал «Поединок», он не собирался армию разваливать, он просто описывал реальную гарнизонную армию того времени, кстати, которая потом показал себя героически в германской войне. И у Куприна есть, так сказать, заметки о том, он говорит, боже мой, а куда девались все вот эти странные люди, которых я описывал в поединке? Я же сейчас вижу совершенно на передовой других людей. Вот это тоже очень интересный момент. И, конечно, мы тогда все видели, прежде всего, недостатки. Мы же не знаем, что войну, страну и армию можно вообще дотла развалить. Мы, так сказать, что с чем сравнивать? Вот. Ну, конечно, она тоже была использована. Та любая критика в адрес, так сказать, вот советской жизни, она потом использовалась для ее развала.
Ну, так вот сейчас, как вам кажется,
потом началась
не стоит
реформа, потом началась реформа. Критиковать стоит всегда.
Так.
Да, для этого существует журналистика и отчасти литература. Значит, потом реформа, армия начала выправляться. Это просто было на глазах, я много ездил по гарнизонам и все это видел. И тем страннее выглядело появление такого министра обороны возрождающейся армии, и тем более таких хозяйственников. Понимаете?
Уж ну, он как раз как хозяйственник пришел.
Уж такими, ну вот пришел и привел. Так что уж какими, скажем так, странноватыми были некоторые тыловики, так сказать, во времена моей службы в армии, но по сравнению, конечно, вот, с Сердюком и с Васильевым.
Скажите, а не вина, как частично, Владимир Владимирович Путина, это же его была креатура?
Ну, кадровые ошибки у всех есть.
То есть, знаете, это его кадровая ошибка,
по-вашему? Ну, Ельцин же тоже, так сказать, не везде, так сказать, угадал в своих кадрах. Практически вся верхушка, начиная с Гайдара, потом была отправлена очень быстро в отставку, потому что они начали полную чепуху в стране
делать. То есть, Сердюков ушел в отставку, когда поняли, что это была кадровая ошибка?
Нет, вы так со мной разговариваете, как будто я работаю в отделе кадров администрации президента.
Как вы чувствуете?
Я считаю, что это была кадровая ошибка. И вообще армии, так сказать, руководить человек, который хотя бы не служил срочную службу и не имеет представления или о самой армии, или каких-то смежных силовых структурах, не имеет права, понимаете? Есть какой-то, то же самое, как ты дирижер, вот, знаете, он хорошо, так сказать, деньги разруливает. Пусть он дирижирует еще у нас симфоническим оркестром, да у него нет музыкального образования. Ну, какая разница, он же очень хорошо деньги может в банк положить, проконтролировать, чтобы кто-то не украл. Вот и пусть
есть
дирижирует.
Есть директор оркестра, а есть
вот
дирижер.
Так министр обороны, он дирижер.
Хорошо. А нынешний министр обороны вас в большей степени устраивает?
Да.
Да? А вот почему, на чем вы основываете свое мнение?
Но вот мой опыт общения вот сейчас и с офицерами, так сказать, вот выезд в гарнизоны, встречи, так сказать, там вот говорят. Я, конечно, уже отстал давно от, так сказать, сувенир, но вот по моему такому, скажем так, писательскому ощущению, в общем, армия, так сказать, серьезно модернизируется, так сказать, очень, так сказать, как раньше говорили, боевой дух, так сказать, в армии. Такой, в общем, правильный, я бы сказал, потому что это ощущение, слава богу, ушло, что, мол, да ну что там, кому мы нужны вообще, ну что такое, кто там.
Юрий Михайлович, скажите, а Сердюкова надо было привлечь к ответственности?
Конечно.
А почему не привлекли, как вам
кажется? Откуда я знаю? Я вообще считаю, что это одна из серьезных ошибок, что и до сих пор, вот я когда езжу по стране, встречаюсь с читателями, один из самых часто задаваемых вопросов, почему не посадили Сердюкова. И я ответить на него не могу. Я так говорю, я не знаю, я бы посадил, я не знаю. И вообще я считаю, что вот власть, она не должна совершать поступки, которые не может или не хочет объяснить народу. Вот как только начинаются вот поступки, которые необъяснимы, еще раз хочу, или в принципе необъяснимы, или которые не хочется объяснять, вот тогда начинается вот это расхождение между властью, так сказать, и народом, а заканчивается тем, что, значит, власть и народ, как разлюбившие друг друга супруги, понимаете, спят еще в одной постели, а мечтает каждый о своем.
О чем сейчас власть мечтает?
А вы у власти спросите, вот пригласите сюда.
Ну, вы же ведь можете делать выводы из того, что происходит. Тем более,
я думаю, власть всегда мечтает о стабильности. Это ее главная мечта. И правильно абсолютно.
Ну, в таком случае вполне логично как раз отдать, что называется, Сердюкова и не устраивать концерты.
Я же с этим не спорю.
Значит, она все-таки этой логике не следует.
В каких-то случаях не следует, власти вообще идеальной нет.
Жаль. Ну что же, мы продолжим.
Народ идеальный бывает. Вот наш народ.
Во всяком случае, приговором Васильевой даже реальному сроку вы не удовлетворены.
Ну, конечно, не удовлетворены. Это такие гигантские суммы. Людям дают такой срок, я не знаю, за то, что они там магазин обнесли. А тут, так сказать, десятки миллионов рублей.
Юрий Поляков, главный редактор «Литературной газеты», со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва, мой собеседник Юрий Поляков, писатель и главный редактор «Литературной газеты». И мы продолжаем. Как вы считаете, Юрий Михайлович, для чего Путину сейчас понадобилась новая редакция пакта Молотова-Риббентропа? Он ведь никогда не делает никаких заявлений просто так, особенно по историческим событиям.
Ну, я думаю, что она всем уже давно понадобилась, потому что все ведь происходит по библейской притче. То есть у нас, значит, Запад в нашем глазу видит, так сказать, соринку, а у себя не видит бревна. Потому что совершенно в аналогичных, так сказать, договорных отношениях с Германией были практически все европейские страны. Чемберлен, как известно, так сказать, прилетел из Германии, сказал, что я привез вечный мир и так далее. Кстати, в этих странах, в отличие от нас, были очень сильные, так сказать, профашистские движения, даже в некоторых, так сказать, были кризисы из-за этого политические. Но развитие, ну, скажем так, информационного пространства враждебно к нам настроено в последние, да, я даже сказал, не годы, а уже десятилетия, шло таким образом, что нам, так сказать, каждый лыка была в строку, а, так сказать,
ну, получается, что...
Поэтому это не новая редакция.
В связи с новыми отношениями нужно немножко по-другому относиться к историческим событиям.
Это не новая редакция, это, так сказать, абсолютно просто напоминание о той исторической реальности, которая была. И напоминание о том, кто кем был. Мы, кстати, в этом, вот в том, что теперь это приходится напоминать, в известной степени виноват Советский Союз. Да. Потому что желание укрепить Варшавский договор, СЭФ, приводило к тому, что, ну, Польша не напоминали то, что она собиралась вместе с Германией нападать на Советский Союз. Понимаете, да? Не напоминали то, что там Болгария...
А мы на Польшу, Советский Союз на Польшу тоже ничего плохого не делал.
Нет. После того, как, так сказать, после чуда на Вислы, у нас в планах не было нападения на Польшу. А у Польши было, да.
Ну, то это есть перед войной факт. Советский Союз нет, ничего ни в Прибалтике, ни в Польше ничего плохого не делал, делал все правильно.
До того, как произошло, так сказать, то, что произошло, у нас никаких таких планов не было. А потом мы были поставлены соответствующие условия.
Я просто единственную цитату хочу привести, да. которую от 2009 года. Надо признать, что все предпринимавшие с 1934 по 1939 год попытки умиротворить нацистов, заключая с ними различного рода соглашения и пакты, были с моральной точки зрения неприемлемы, а с практической и политической точки зрения бессмысленны, вредными и опасными. Это тот же самый Владимир Владимирович Путин говорил в 2009 году. Что изменилось в подходе?
Понимаете, я, в общем-то, моя профессия не следить за, так сказать, движениями политической мысли в кремлевских коридорах.
Но это политическая мысль, вот. Не историческая.
Я могу высказать свою точку зрения.
Да,
я не политолог, так сказать, чтобы... Моя точка зрения, она всегда была такой, что мы здесь абсолютно действовали, так сказать, так, как диктовала нам, так сказать, историческая ситуация. Вот. И политиков абсолютно правых вообще никогда не бывает. Но то, что наша позиция была гораздо более справедливой, чем позиция многих европейских стран, включая ту же самую Польшу. Вот. Да и включая ту же самую Прибалтику.
Потому что... может быть вообще справедливая в той ситуации позиция?
Ну, во всяком случае, той вероломности, которую проявляли по отношению, так сказать, к нашей стране другие, так сказать, государства, мы, так сказать, если у нас и были какие-то вероломные поступки, но они были гораздо реже и гораздо менее вероломные. Mm-hmm. Вот. И, понимаете, ведь что с чем сравнивать? Вот что с чем сравнивать? Вот вы никогда не обращали внимания на такой интересный момент. Значит, вы заметили, что вот в нашем информационном пространстве перестали употреблять, значит, выражение оккупированной территории по отношению, так сказать, к части земель, на которых сейчас находится Израиль. Заметили, да? Мы не употребляем этих выражений, хотя раньше употребляли.
Да у нас вообще менялась ситуация. У нас и с китайцами
вот.
Риторика
вот,
менялась.
Вот я к вашему вопросу. Почему? Потому что ситуация очень исторически, так сказать, сложная. И хотя эти земли, которые сейчас входят в Израиль, они, так сказать, принадлежали, так сказать, древнему, так сказать, израильскому государству там 2000 лет назад, тем не менее, эту сложность мы учитывая не называем, так
тогда,
сказать...
Юрий Михайлович.
Дайте мне закончить мысль. А в отношении Прибалтики, даже вот сейчас, в эти дни, по нашему телевидению шли фильмы, где все время говорилось об оккупации, значит, Прибалтики советскими войсками. Но извините, эти страны, так сказать, вышли всего 20 лет к тому времени, как вышли из состава, так сказать, Российской империи. И вышли, так сказать, в результате революции. Примерно так же, как сейчас.
То есть это было справедливо
Донбасс...
тогда?
Нет, это несправедливо, как вы понимаете. А это
нет, как, вы.
Как исторически объяснимо. И поэтому в отношении таких вот вещей, на которые можно и так посмотреть, можно и так посмотреть.
В зависимости от текущей политической ситуации.
Надо очень аккуратно. Поэтому я бы не употреблял, значит, термин оккупированный ни в отношении, так сказать, земель, так сказать, которые сейчас принадлежат Израилю, mm-hmm. раньше принадлежали арабам, но и в отношении, так сказать, к прибалтийским государствам, особенно в тот предвоенный период, я бы тоже не употреблял, потому что ситуация была гораздо сложнее.
Угу. То есть, получается, что Владимир Владимирович Путин в связи с текущей политической ситуацией вспомнил пакт Молотова-Риббентропа, чтобы еще раз обозначить, что у нас есть проблемы с нашими западными партнерами.
А что их обозначать, когда эти проблемы
так
у нас
вот из ушей? Так вот и я спрашиваю,
лезут?
Зачем?
Я вам еще раз
чтобы
говорю.
Чтобы их усугубить
вот
или их разрешить?
Нет, подождите, вот вы приглашаете в студию, значит, писателя для того, чтобы услышать то, что он говорит,
то, что
или
он
для
думает.
Того, чтобы зрители «Эхо Москвы» услышали то, что говорите вы от
нет,
имени «Эхо Москвы».
Хочу, я
тогда
хочу
я повторяю еще раз,
да.
что Владимир Владимирович просто, на мой взгляд, четко сформулировал, так сказать, абсолютно общеизвестные, описанные в литературе, даже входившие в свое время в наши учебники, отношение к пакту Молотова-Риббентропа. Ничего нового он не сказал. Он просто максимально напомнил нашим, в том числе зарубежным, так сказать, партнерам, о том, как все было на самом деле. Вот и все.
Получается, что в 2009 году он не говорил именно этого. Тогда была другая конъюнктура.
В 2009 году я работал над романом «Гипсовый трубач» напряженно и пропустил это высказывание.
Хорошо. Окей. Едем дальше. Скажите, пожалуйста, вот у нас Рамзан Кадыров, у нас, что называется, «Ни дня без строчки», написал в Инстаграме письмо, адресуясь к нашим таким западным партнерам. Призвал Обаму и его союзников подняться над мелкими проблемами, отметил, что разгром Германии – наша общая победа, решающая роль, в которой принадлежит России. Написал, что 9 мая вас не было на параде победы, хотя вы обязаны были отдать дань памяти и так далее. Как вам кажется, это личная инициатива или это какая-то официальная позиция? Надо ее воспринимать как официальную позицию властей?
Понимаете, даже если бы я работал штатным конспирологом при администрации президента, я бы все равно затруднился ответить на этот вопрос. Но поскольку я, так сказать, значит, литератор и редактор литературной газеты, знаете, как я могу сказать, почему это сделал Кадыров? Ну вот, ну сами посудите. Ну сделал.
Хорошо. Хорошо это или плохо? Что Кадыров может вести свою собственную какую-то, не знаю, международную политику, должен, имеет право.
У нас, в отличие от, скажем, Украины, которая вот из-за этого распадется скоро, у нас федеративное государство. Федеративное. И у нас, так сказать, руководители этих республик, ну, они достаточно автономные, у нас это прописано в Конституции.
То есть, пусть высказывают, какое место вообще, вот как вам кажется, занимает Кадыров? Мне кажется, что он иногда выделяется у всех остальных глав.
Но он пассионарный человек.
Угу. Да, то есть, просто это один из многих федеральных глав, но он просто такой, как бы, яркий.
Ну, понимаете... Вот, ну вы же про него говорите, да, а есть руководители таких же федераций, даже более густонаселенных и больше по размеру, которых мы не вспоминаем. Значит, что-то в нем есть.
Хорошо, вот мне хочется узнать, что в нем есть. Он всегда говорит, что он пехотинец Путина, или а некоторые говорят, что он неуправляем, и что он опасен, и что у него есть своя собственная армия.
Ну, знаете,
и вот этого нужно опасаться.
Видимо, значит, ну, информационно-конспирологическая служба у «Эхо Москвы» поставлена лучше, чем у литературной газеты.
Поэтому я говорю только о тех новостях и о тех мнениях, которые общедоступны. Они не в конспирологической службе. История с противостоянием с МВД, например.
Да, было дело, да. Сложная республика, но...
понятно.
Да, сложная республика, но других республик у нас, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, нету, так что ей надо работать с тем, так сказать, этнокультурным материалом, который вот выпал нам, так сказать... который выпал нам в одном государстве, так сказать, жить.
Вот тоже была какая-то непонятная, мутная история, которая до сих пор, похоже, до конца не закончилась. Вроде бы какой-то из начальников хотел взять второй женой 17-летнюю девушку. Сейчас все опровергают, говорят, нет, ничего подобного не было. В общем, долгий разговор про то, имеют ли право в Чечне люди иметь несколько жен согласно их традиции. И тем более, кстати, несовершеннолетних.
Ну, у нас все-таки примат общефедеративных законов над местными. Я надеюсь, что из того маразма, который устроил Ельцин, когда предлагал взять суверенитета столько, так сказать, сколько влезет, мы уже вышли и поняли, что все-таки есть общефедеральные законы. Вот. По общефедеральным законам, насколько я понимаю, может быть, у вас опять-таки по своим каналам другая информация, вот, все-таки у человека должна быть одна жена, хотя, конечно, но бывает, когда людям хочется и две, и три, а некоторые вообще оглядываются на каждую выпуклую девушку, которая мимо проходит. Что делать-то?
Ну, это оглянуться еще не значит жениться.
Ну, как у кого-то. Как?
Ах, вот оно что. Понятно. Еще несколько коротких вопросов. Сегодня появилась информация о том, что называть улицу именем Немцова или открывать мемориал в Москве не будут, потому что не прошло 10 лет. У нас, опять-таки, по закону 10 лет должно пройти. Как вы думаете, через 10 лет будет что-то названо именем Немцова?
Я думаю, нет.
Почему?
Я думаю, нет. Я думаю, к этому времени его имя вообще будет забыто. Как политическую деятельность.
И это хорошо, по-вашему?
Нет, это историческая реальность. Сейчас, если вы пройдете по Москве, увидите массу, так сказать, мемориальных досок, на которых и написаны имена достаточно крупных в свое время государственных, так сказать, и культурных деятелей, имена, которые вам, даже человеку с высшим образованием гуманитарным, ничего не скажут, уж не говоря о профаническом прохожем. Я бы о другом озаботился. Почему в год столетия Георгия Свиридова, так сказать, даже никто не заводит речь о необходимости увековечить, а он умер больше, чем 10 лет назад, 17 лет назад он умер, увековечить его имя или поставить ему как Ростроповичу памятник. Почему, когда наш мэр заводит речь о том, что нужно назвать театральный проезд именем, значит, Майи Плесецкой, что вполне заслуженно, он забывает о том, что тоже, так сказать, уже больше 15 лет назад в Москве умерла Галина Уланова, не менее великая балерина, чем покойная Плесецкая, а до сих пор никому даже в голову не пришло, так сказать, тоже ее имя как-то
увековечить. Хватает общественная инициатива?
Да вот на Немцова что-то вот хватает общественной инициативы.
Ну, а
Уланова со Свиридовым не хватает.
Ну, вы как главный редактор литературной газеты.
Мы объявили сборы, значит, подписей. Вот не знаю, ваши журналисты, так сказать, подписали, нет, значит, об том, чтобы установить памятник Свиридову, чтобы назвать именем Улановой улицу. Я писал, у меня 7 лет назад была статья, где проспект Ивана Калиты. Вы знаете, что в Москве нет даже переулка Ивана Калиты, основателя нашего вот это Московии.
Нет, ну, совершенно верно. Зато Уго Чавеса есть.
Уго Чавеса есть.
И
об этом я тоже писал. И там масса у нас имен, которые нам абсолютно не нужны. И Войков у нас, убийц царской семьи, несколько, так сказать, переулков имени. И метро Войковское есть. И
это все. А вы считаете, что стоит переименовывать Войковскую?
Нет, я говорю
или
о том,
все,
что...
Или уже традиция? Нет, уже остается.
Традиция, да ради бога, если кому-то дороги цареубийцы, оставьте. Но у нас несколько Войковских. Несколько. Возьмите карту и посмотрите.
Да.
Не одна, а несколько. Вот, ну, хотя бы вместо одной-то можно было там назвать Улановой. Все-таки получше она была, чем Войков-то. Да и Немцов, честно говоря.
Юрий Поляков, главный редактор литературной газеты, со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.